Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией независимое издание «Медуза». Но, по сути, нежелательно в России сегодня любое независимое свободное СМИ. Нежелательна сама свобода слова. Все свободные СМИ, так или иначе выдавленные из страны, находятся в эмиграции или, как теперь принято говорить, в релокации. Удалось ли им там сохранить источники информации, свою аудиторию? Чувствуют ли они себя российскими или иммигрантскими СМИ? И может ли вообще независимая российская пресса существовать в изгнании? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Среди сотен тысяч людей, которые покинули Россию с начала военного вторжения в Украину, оказались и журналисты независимых СМИ, которые продолжают работать и рассказывать о войне, находясь уже в вынужденной эмиграции. Одним из недавних примеров можно назвать «Медузу». Теперь она признана в России нежелательной организацией. Отныне запрещено репостить материалы этого медиа, сотрудничать и даже ставить лайки на посты, в том числе и старые. Это будет чревато штрафом. О ситуации с «Медузой» и независимыми медиа в эмиграции говорит и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Репрессия – это просто еще одна из мер и репрессий, которые есть. И очень важно сказать, что «Медуза» не закрылась, продолжает работать. Теперь, конечно, я думаю, в Кремле мы будем смотреть, насколько меньше людей будет читать «Медузу». Это самый главный показатель. Власть на это посмотрит и будут думать, что делать с остальными.
Независимые СМИ, которые покинули Россию, столкнулись сразу с несколькими проблемами. Среди них – источники финансирования. Почти все рекламодатели с российского рынка прекратили с ними сотрудничество. А с учетом блокировки в России теряются и донаты. То же самое касается источников в России. В большинстве случаев связь с ними теряется, и работать, писать, говорить и воспринимать то, что происходит внутри страны, гораздо сложнее. Что касается аудитории, несмотря на всевозможные попытки, статьи и объяснения, как настроить VPN, потери трафика все-таки есть. Далеко не все россияне освоили это подключение. Насколько вообще возможно работать и рассказывать о стране, находясь вне ее пределов? Как сохранить аудиторию и может ли независимая пресса выжить в изгнании?
Сюжет Антона Сергиенко, а с нами на связи сегодня по Зуму Дмитрий Еловский, ведущий шеф-редактор канала «Ходорковский лайв», и Лев Гершинзон, основатель новостного агрегатора «True Story». Добрый день, Лев.
Здравствуйте.
Дмитрий, к вам первый вопрос. Мне кажется вообще, что как бы вся сценарий, ситуации пошел не по кремлевскому сценарию, да, что свободная пресса, независимая пресса существует, невзирая на все запреты, блокировки и невзирая на релокацию, и, в общем-то, поставляет контент более-менее в сопоставимом объеме.
Вы знаете, да, действительно, похоже на это. Что-то пошло не так с планом по введению военной цензуры на территории России. И российская журналистика оказалась куда более живучей, чем они, видимо, представляли товарищи из администрации президента. Хотя, я поделюсь с вами, у меня были тоже очень большие опасения в начале войны о том, что сейчас российская журналистика будет в кризисе, о том, что нам будет невероятно сложно работать. Это действительно так, но, к счастью, нам удается всем нам, нашему журналистскому цеху, не терять связи с аудиторией, не терять связи с источниками, которые, конечно, наверное, надо оговориться, в последнее время не всегда и не у всех дают прям качественную, стопроцентно проверенную информацию. Но при этом я лично очень рад и очень счастлив быть сейчас частью российской журналистики. И как будто, вы знаете, она переживает какое-то второе рождение, какой-то ренессанс. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
В чем второе рождение заключается? Потому что я вижу, как действительно появилось огромное количество новых YouTube-каналов. Означает ли это столь же пропорциональный рост аудитории?
Вы знаете, я думаю, рост аудитории рано или поздно остановится. И это произойдет так или иначе у всех новых медиа, которые появились с начала войны. А их действительно много. Это ведь не только YouTube-каналы, это и Telegram-каналы, и различные сайты, и новостные агрегаторы. Надо быть к этому готовым. И еще, конечно, надо быть готовым к тому, что рано или поздно YouTube тот же самый в России, мне кажется, закроют. И все должны как-то знать и представлять себе, что делать. может быть, искать какие-то новые платформы, может быть, вспоминать старые платформы, потому что у нас даже были разговоры среди коллег, может быть, надо возобновлять какое-то радийное вещание на коротких волнах, и я знаю, что многие об этом сейчас думают, многие пытаются понять, как передавать этот сигнал в России.
Лев, к вам вопрос. Я знаю, что вы системно занимались, в том числе, ситуацией российских СМИ в релокации. Что происходит вообще с трафиком? Какая динамика была по 2022 году? Взрыв, падение, стабилизировались ли это?
Ну вот Дмитрий сказал про какой-то рост. Я, честно говоря, ни о каком росте не слышал. Я слышал и видел то, что всем независимым изданиям стало сильно хуже. Кому-то хуже, чем другим, да, то есть там потеря трафика после блокировок, они от, не знаю, 40% в вебе, о которых говорит «Медуза», но это, наверное, лучшие результаты, до там 80%, которые я слышал от разных изданий, не знаю, в частности, закрытый интернет-ресурс «Тиджурнал» говорил про такие цифры. Да, действительно, появляются какие-то новые проекты, и это здорово, что они появляются, но удар государство нанесло сразу, скажем так, по нескольким направлениям. Это и технические блокировки, это очень сильно влияет. Да, и вы там уже сказали, что про VPN, с одной стороны, все знают, но, с другой стороны, пользуются им очень мало, и это неудобно. И, с другой стороны, как бы комплексный удар, скажем так, в экономической сфере, да, это и уход рекламодателей, падение аудитории даже при оставшихся рекламодателях, значит, падение доходов. Ну и плюс еще такая вещь, что некоторые санкции, контрсанкции международных технологических компаний, типа Гугла, Фейсбука, отказ, запрет на монетизацию, значит, разных российских каналов, он в первую очередь ударил по независимым СМИ, потому что, ну, государственные пропагандистские ресурсы им есть чем эти падения компенсировать, а вот независимым нет. Вот как бы такая картина, как я вижу.
Цифры трафика, они отражают и цифры подписки, количество подписчиков, или как это, количество регулярно заходящих. Насколько изменилась ситуация с подпиской?
Подписчики у YouTube-каналов, да, или там Telegram-каналов, есть цифры реальных просмотров. Вот они иногда больше, но, как правило, меньше. Там, в Телеграме, не знаю, кажется, хорошие показатели, там 30% от числа подписчиков, да, если регулярно просматривают этот контент. Но вот в вебе, в интернете блокировки, конечно же, ударили очень серьезно. То есть аудитория, люди, которые регулярно читают или там видят ваши материалы, вот эти цифры, они там сильно, сильно сократились. Но от издания к изданию они разные. Вот я бы сказал, да, что это рейндж, это диапазон от там в разы там, от вот этих 40-50% до там, несколько раз. Действительно, нужно сказать, что есть две платформы сейчас, это YouTube и Telegram, которые вне технических блокировок, но со своими ограничениями. Ну да, вот остается вопрос, насколько долго, как долго они будут оставаться вот такими незаблокированными на территории России.
Дмитрий, сама релокация, но вы же изначально, как бы, для вас эта ситуация не была взрывной. Вы изначально базировались в большой степени за пределами России.
Я, вы знаете, на самом деле нет, была взрывной. Я бы хотел небольшой комментарий дать по поводу цифр. Совершенно верно, ну, как не противоречит, потому что я говорю исключительно про YouTube и про Telegram как раз. Просто со своей колокольни, конечно, определенно другие СМИ на традиционных платформах сейчас выживать гораздо хуже, но для меня, как для многих моих коллег по цеху, ситуация была непредсказуемой, взрывной. Я, собственно говоря, нахожусь сейчас в Вильнюсе, куда переехал, наверное, в марте прошлого года. Благодарен Литве, благодарен многим странам, которые сейчас приняли многие российские редакции, журналистов, фрилансеров, дали им новый кров, дали им почву под ногами, дали им возможность заниматься журналистикой, русской журналистикой, при этом находясь не в России.
Лев, все-таки вот говоря о цифрах падения подписки, я пытаюсь, так сказать, найти какой-то, ну, не позитив, но хотя бы некую надежду из того, что происходит. Это все-таки принципиально другая ситуация, чем то, что было 100 лет назад, да, когда полностью свобода слова была вырублена под корень, и были какие-то отдельные мигрантские СМИ, и затем уже только после Второй мировой войны началась такая регулярная трансляция за счет, да, западных крупных медиакорпораций. Голоса начали звучать. Но все-таки в любом случае большие целые журналистские коллективы, да, как стая птичья, снялись с места, релоцировались и продолжают с известными сложностями, о которых мы поговорим, заниматься основной профессиональной деятельностью. Да, и вот какое осталось какое-то ядро аудитории у них? То есть такие лояльные, оппозиционно настроенные слушатели и читатели, или все-таки происходит более широкое взаимодействие с российской аудиторией?
Меня, конечно же, интересовал вопрос возможности чего-то действенно противопоставить вот этой госпропаганде. Поэтому я смотрю не только на то, там, сохранились ли журналистские коллективы, производят ли они контент, это все важно, но мне важнее другое. Собственно, какие цифры, вот то, что они производят, куда он, как он распространяется и до кого он доходит. И вот то, что я сейчас вижу грубо, очень по грубым прикидкам, сравнивая с, скажем, госресурсами, и то я беру только интернет, ну вот мне кажется, на порядке, ну то есть на порядок как минимум, да, в 10 раз, может быть, в 20 раз у аудитория, у, скажем, независимых изданий, она меньше, чем вот этого пропагандистского ресурса. И вы упомянули ситуацию 100 лет назад, или там Советский Союз, железный занавес. Тут я тоже этим воспользуюсь. Хочу просто два момента сказать, что тогда действительно технически, ну вообще не было интернета, печатная продукция еще очень трудно распространять. Были вот вражеские голоса, та же «Радио Свобода», которую там, мы еще застали в конце Советского Союза, там «Голос Америки», «Немецкая волна». Вот. Да. Но сейчас, с одной стороны, гораздо проще, все равно гораздо проще технически получить доступ к любому контенту. Да? Вот есть VPN, есть не знаю, автоматические переводчики, можно на любом языке из любой страны все знать. Но действие пропаганды, оно действует и на вот эту вот потребность людей, да, так сказать, оно убивает потребность людей, вот эти вопросы, которые у, условно говоря, простого человека могут в голове возникнуть, а именно, а все ли так, как я вижу из телевизора или там из газеты «Комсомольская правда»? А не нужно ли мне проверить или посмотреть еще что-то? И вот этот урон, ну, вот вместе с техническими, экономическими, не знаю, уголовным преследованием, это все вместе действует. И ну, как бы у меня тут не очень оптимистическая картина. Есть что рассказать, что можно с этим делать, но вот сейчас это серьезный разрыв в разы между аудиторией госпропаганды и независимых изданий, как я это вижу.
Дмитрий, а ваша аудитория изменилась по ходу вот этого года войны? Увеличилась, уменьшилась? Как, кто вы считаете, с кем вы взаимодействуете, с какой аудиторией в России? Чувствуют ли они риски от того, что они вас смотрят и слушают?
Наверное, это огромный, колоссальный вызов, не находясь в стране, сохранять контакт с людьми, с аудиторией. И несмотря на то, что, конечно, мы живем сейчас в эпоху интернета и социальных сетей, как будто бывают помехи и бывают какие-то фильтры, которые искажают информацию, искажают запросы, требования. Аудитория наша растет, примерно растет где-то 2-3 тысячи человек подписываются на наш канал каждый день, ну, в среднем, наверное, за год. И за год, я бы сказал, что она выросла примерно в 2 раза. Сейчас на канале «Ходорковский лайф» порядка 900 тысяч человек. Я думаю, что где-то в марте, наверное, плюс-минус, будет уже миллион. Но я хочу сказать, что есть огромный запрос на освещение событий, которые происходят в России. Не на сводки с фронта, а скорее на протест в России. Даже, вот вы знаете, какие-то небольшие, но важные акции, которые проходили в больших российских городах после трагедии в Днепре, очень живо интересовали публику, очень живо интересовали всех, кто нас смотрит. Любые фотографии, там, даже вот «Нет войне», условно, да, вы знаете, Роман Супер делает такую подборку у себя в Телеграме. Вот такого рода контент тоже важен, и он как будто, вы знаете, наверное, дает какую-то надежду и дает понять людям, что они не одни и что есть кто-то еще, кто против войны.
А вы работаете с региональными изданиями, с региональной прессой, мониторите, там, потому что очень много происходит как раз на местах таких протестных акций?
Конечно, да. Мониторим и узнаем, и связываемся, и с активистами связываемся. И, наверное, может быть, даже в условной провинции российской, да, мы зачастую видим какие-то более частые, более яркие и более такие взрывные, что ли, может быть, да, акции протеста. Например, в одном российском городе какой-то товарищ, который был против войны, согласовал в мэрии акцию против войны в Буркина-Фасо. И ему ее подписали, подмахнули, поддержали. И вот буквально за день до этой акции чиновники поняли, что что-то не так. Значит, с обысками устроили проверку. Ну и акцию, соответственно, отменили. Ну, вот классная же идея, да, если можно провести акцию против войны в Буркина-Фасо, все же все равно поймут, что это акция против войны России с Украиной.
Ну да, здесь очень важная вещь. Вы говорите то, что действительно информация, возможно, необходима прежде всего о России, происходящем в России. Вот то же, что делали радиоголоса еще в 50-е и 60-е годы западные. Они как бы давали людям понять, что они не одни, что существует некий другой альтернативный пласт реальности, который федеральные СМИ не поднимают. И вот на это могут, наверное, да, работать независимые СМИ в релокации.
Да, и при этом, мне кажется, очень важно не становиться, во-первых, мигрантским СМИ, потому да. что, конечно, у всех у нас есть огромный колоссальный соблазн начать рассказывать о том, что мы видим здесь каждый день, какие изменения здесь происходят. И так или иначе, ну, за год ты начинаешь впитывать эту повестку, эту атмосферу, эти новости. И огромный интерес рассказывать об этом. И еще есть один риск, который, как мне кажется, довольно важный, но он почему-то редко обсуждается. Надо говорить о событиях, все равно оставаясь при этом россиянином, русским человеком или как угодно. И надо не пытаться стать более проукраинским, чем являются сами украинцы. Порой и я, и мои коллеги, и все мы об этом забываем.
Интересно, да. Я думаю, мы обсудим это в дальнейшей нашей программе. Сейчас хочу вас поблагодарить за участие в этом эфире. Дмитрий Иловский, ведущий шеф-редактор «Ходорковский лайв», был с нами на связи. С нами остается Лев Гершинзон, и мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российских СМИ в изгнании или в послании, да, как в свое время мы не в изгнании, мы в послании. Причем послание в смысле, да, послание апостола Павла. И о том, с какими сложностями они сталкиваются в этой новой ситуации, продолжая свою основную профессиональную деятельность. Рассуждает об этом Дмитрий Колезев, журналист, создатель проекта «It's my city» и главный редактор «Republic».
Конечно, стало сложнее. Это понятно, что когда ты из контекста вырываешься, то, в общем, у тебя ощущение мира как немножко меняется. И дело даже не в информации, потому что, в общем, информация, она и так всегда в интернете. Да? Можно подумать, что нет особой разницы между тем, сидишь ты в Москве, Петербурге или в Екатеринбурге, там, не знаю, в офисе, в редакционном, да, читаешь какие-то сообщения, соцсети, разговариваешь с людьми, потому что все равно в последние годы там, 90% общения, оно точно так же в интернете происходило. И вроде нет разницы, в Вильнюсе ты, в Риге или в Москве. Но, конечно, все равно, когда нет возможности пообщаться лично с какими-то людьми, и когда нет возможности съездить на какое-то место, посмотреть, увидеть что-то своими глазами, а самое главное – когда ты находишься в другой ситуации с точки зрения рисков и с точки зрения как бы, ну, вообще своего мира ощущения, да, потому что ты живешь в другом контексте, да, на тебя не так влияет все происходящее, тебя банально не могут в 6 утра домой к тебе прийти с обысками, утащить в тюрьму, да, то есть как бы, ну, разная реальность, то это влияет. Это влияет, это меняет контекст, это меняет ощущение того, как ты смотришь на мир, и, конечно, здесь появляется некий разрыв в отношениях с российской аудиторией. И мне кажется, очень важно прилагать какие-то осознанные усилия для того, чтобы этот разрыв сокращать, насколько мы можем, да, то есть больше разговаривать с людьми, чаще думать о том, как эти люди смотрят на мир, люди, которые находятся в России, которые остаются в России, которые не собираются уезжать, может быть, не могут уезжать, ну или просто не хотят. чего они хотят, о чем они думают, как для них звучит то, что мы говорим им из-за границы, со стороны. Ну, в моей работе у нас, к счастью, еще остаются корреспонденты, которые работают в России, и они регулярно какую-то информацию доносят, приносят, мы с ними общаемся, и в том числе это просто позволяет какой-то нерв улавливать и ощущать то, что происходит сегодня внутри России. Но вообще, конечно, работать стало сложнее. И с источниками общаться, понятно, сложнее, потому что с началом войны, ну, в общем, примерно всем в политических кругах стало яснее, что общение с независимой прессой – это теперь гораздо более рискованная вещь, если оно не санкционировано сверху. Поэтому даже просто поговорить с какими-то знакомыми во власти сегодня несколько труднее, потому что все боятся.
Дмитрий Колезев в разговоре с Антоном Сергеенко. И в конце не могу не, так сказать, добавить ремарку. Очень важную вещь говорит. И я, например, со своей стороны хочу еще раз благодарность выразить тем в России, кто сейчас находится в России, кто говорит с нашей программой, невзирая на те риски, которые это несет. Это очень ценно. Пожалуйста, по возможности, не берегите себя, ну и оставайтесь с нами. А к нам присоединяется по Зуму Михаил Фишман, журналист телеканала «Дождь». Миша, добрый день.
Добрый день.
Вот я думаю, кто может рассказать про релокацию, это канал «Дождь». Вы вообще же были разбросаны, как я понимаю, люди в разных, из разных точек вещали. Кто-то в Тбилиси, кто-то уже заранее перебрался в Амстердам, большая часть в Риге.
Ну, честно говоря, заранее никто в Амстердам не перебирался. Мы все разъехались с самого начала в разные места, кто куда. И сначала это был набор разных YouTube-каналов, так получилось. У меня был свой личный, других журналистов «Дождя» был другой, другие свои каналы. Вот. А потом это летом уже объединилось, когда «Дождь» сумел решить юридические проблемы с лицензией, со всеми остальными, с релокацией уже как телекомпания «Дождь», закрыть свои проблемы в России, те, которые были, то тогда он, собственно, уже восстановился как «Дождь», но по-прежнему продолжил люди, откуда... Я сначала работал из Израиля, например. И в Амстердам переехал только в конце августа. Соответственно, другие ребята, ну, кто откуда, да.
Ну, это фантастическая, конечно, история при всей сложности того, что произошло в Риге. А то, как сохраняет жизнеспособность телеканал, СМИ, находясь на таком удалении. То есть это, конечно, говорит, с одной стороны, о возможности сетевой эпохи, с другой стороны, в общем-то, о невероятной гибкости и работоспособности журналистов. А как вы оцениваете, вот в первой части мы говорили, ваше состояние аудитории? Сколько процентов, так скажем, от российских времен, от довоенных времен удалось сохранить? Как высока
Какая
лояльность?
Аудитория, которая раньше смотрела «Дождь», продолжает смотреть «Дождь» в России, да? В этом вопросе?
Да. Ну, то есть, сколько осталось, осталась ли основная ядерная аудитория и в целом, насколько, как вы оцениваете охват?
Насколько я понимаю, да. Я боюсь соврать в точных цифрах. Но еще раз, что касается «Дождя», то у «Дождя» в этом смысле относительно... удачно. Вот Лев Гершинсон говорил про проблемы, которые и потери аудитории. У «Дождя» с этим не так все плохо, потому что «Дождь» восстановил свой YouTube-канал основной, который работал до. И, соответственно, YouTube продолжает работать, и поэтому это все та же аудитория «Дождя», которая и была. Мне трудно судить, насколько она, я так понимаю, сам YouTube-канал, его число подписчиков выросло за этот год, за время работы, ну, полгода, де-факто. Что касается аудитории, то я понимаю, что у меня, например, мою программу, я так понимаю, что это примерно правильно и верно про весь «Дождь». Половина смотрит в России, половина те, кто находится вне России. Ну, вот такие примерно параметры могу дать.
Понятно. Лев, к вам вопрос системный, да, вот мы с вами системно будем пытаться взглянуть. Это российские СМИ или иммигрантские СМИ? Вот как этот вопрос проблематизировал Дмитрий в конце первой части?
Да, ну, Дмитрий все правильно сказал, конечно, тут можно только присоединиться. Значит, а это мы узнаем. Смотрите, мы узнаем, они российские или иммигрантские. Конечно же, сейчас все хотят и считают, что они российские СМИ. Вот. Но вот Михаил сказал сейчас, что да, у него там по ощущениям примерно половина на половину аудитория. Ну и, скажем так, такой встречный вопрос. Вот люди, которые с начала войны, да, там после марта, с марта 2022 года, там в количестве, я не знаю точно каком, 700 тысяч, миллион покинули Россию, они россияне или эмигранты? Ну, это тоже аудитория, да, вот. Наверное, большинство из них или значительная часть надеется и планирует вернуться в Россию, ну вот и так далее. Значит, это вопрос очень сложный. Кажется, что из соображений, ну, такой пользы для дела мира, это, я думаю, что более-менее все журналисты, особенно независимые, все равно про это думают. Не про то, что как бы нам сохранить наши редакции и продолжить работать, как мы раньше работали, да, а как бы все понимают, что в другой принципиальной ситуации все находятся, и задачи другие. И это не просто информирование. Вопрос, конечно, нужно стараться рассказывать про то, что происходит в России, первое или второе. А первое, нужно стараться сохранить вот ту российскую аудиторию или там установить, расширить в идеале, если это возможно. Установить с ней контакт. Сделать так, чтобы... Ну, это то, как я вижу. Основную проблему свою, чтобы максимальное количество людей на территории России, которая находится, и на которую там в той или иной степени режим военный, провоенный опирается, их использует, и там как пушечное мясо, и как пассивную поддержку и так далее, чтобы они могли получать альтернативную, а на самом деле объективную, более правдивую информацию о том, что происходит. Вот про это нужно думать, и в этом месте еще раз много чего нужно проделать. Я очень надеюсь, что цех, как цех независимых журналистов, он от задачи там сохраниться перейдет к решению совместному задачи, как нам расшириться, как нам расширить аудиторию там.
Понятно. Миша, вопрос такой, может быть, даже немножко личный. Я его и себе постоянно задаю ежедневно, с каждым словом, которое я пишу и говорю. Точка идентичности, точка как бы интеллектуальной локации, она в России или за рубежом? Ты смотришь на происходящее изнутри России, оптика российского человека, или уже все-таки со стороны? Потому что, как я понимаю, та самая оговорка или вот те слова Коростелева, которые были, они как раз были продиктованы тем, что человек посмотрел на ситуацию изнутри России, да, вот, нашей. Вот в целом, как сейчас журналисту себя чувствовать?
Ну, я не могу говорить за Коростелева, и это он не работает на «Дожде» с тех пор. Я могу говорить за себя. Моя оптика, мне кажется, очевидна. Конечно, она изнутри России, настолько, насколько это возможно, технически, морально и всяким другим образом. Естественно, я остаюсь частью России, естественно, я остаюсь частью российского народа, естественно, я российский гражданин, и я смотрю так же, как я смотрел, когда я делал свою программу из России, изменилось, но только то, что я делаю это извне. Тут действительно, ну вот Дим Колезев, на самом деле я вполне согласен с тем, что он говорил в первой части вашей программы. Для меня это еще и большая по поводу рисков и как не потерять в этом смысле связь с реальностью. Это все очень здраво он говорил. При этом есть еще некая моральная проблема, потому что для меня это было очень... Особенно сейчас я уже... Ну, все привыкают, ко всему человек привыкает, и я уже приспособился. Все-таки мы уже год, как скоро не в России находимся, и я уже эмоционально приспособился к этой новой ситуации, безусловно, но все равно эта проблема моральная, а почему, собственно, я имею право что-то говорить извне тем людям, которые находятся внутри? Она до сих пор на этот вопрос у меня, собственно, ответа нет. И для меня всегда было исключительно важно, что я... То, что я говорю в эфире, касается меня так же, как касается всех, кто смотрит.
Да, это эфир. Так, но, может быть, я здесь немножко пооппонирую. Это не право, это возможность. То, что ты находишься за пределами России, дает возможность говорить тебе то, что ты бы да, не мог нет, говорить изнутри. И в том числе это я... исполняешь некую моральную обязанность по отношению к людям, которые находятся внутри. Совершенно точно верно, так же, как тогда люди слушали радиоголоса изнутри Советского Союза.
Да, у меня не было бы возможности говорить изнутри, собственно, поэтому я уехал и не вернулся, потому что было понятно, что вернуться можно только если замолчать. Других вариантов нет, и у меня есть теперь другая обязанность, как я ее понимаю, обязанность, ответственность, это говорить и рассказывать, узнавать и рассказывать правду про эту войну для, соответственно, тех, кто ее лишен российской цензурой. И это большой мотор, да, психологический, который помогает, собственно, работать.
А ты психологически готов был бы вернуться вот сейчас, если закончится война, сменится режим, хотя бы там частично, да, уйдет Путин, и изменится условия для существования свободных СМИ?
Как только я смогу, как только я пойму, что я могу вернуться обратно, я вернусь на следующий день. Тут нет никакого вопроса даже.
Проблем в контакте с российской аудиторией нету, да, вот в том интерактиве, который есть по результатам эфиров?
У меня фидбэк, опять-таки, я могу говорить за себя.
Да, за себя, естественно, не за канал.
Предпочитаю говорить про себя. У меня фидбэк из России довольно большой. И, в принципе, это помогает, конечно, потому что люди пишут, что им все-таки очень важно, что то, что они думают, то, что они переживают, потому что положение человека, который против войны сегодня в России, оно очень тяжелое. Конечно, людям важно, чтобы это как-то было, звучало и было понятно, и чтобы можно было таким образом как-то понять, что ты не один, что ли, да? И я стараюсь это делать. Я нахожусь извне, но я общаюсь и разговариваю с теми, кто внутри, пытаясь понять, потому что это очень трудно сделать извне.
Тут, да.
Иллюзий все-таки не должно быть по этому поводу. То, как это сегодня жить в России, что это на самом деле означает. Это абсолютно новая реальность. Мы ее не застали, те, кто уехал.
Лев, к вопросу о российской аудитории. Не растет ли в ней усталость от политической информации, от негативной информации, от того, что вот каждый день разрушение Херсон, Буча, Мариуполь, падение российской экономики? За год не накапливается вот эта усталость и запрос на какую-то более, может быть, легкую информацию?
Ну, конечно, накапливается. Тут не нужно быть новостным агрегатором. Говорите с любыми там редакторами тоже независимых изданий. Есть такая проблема, этот news fatigue и вообще усталость действительно от негатива. Ну, негатив такое, мы любим эвфемизмы. Вот вся эта война началась с эвфемизмов, и она все время ими пользуется. Не война, а спецоперация. Неправда, а значит какая-то дискредитация, фейки. Прекрасное русское слово. Ну вот негатив, да. Ну такой негатив, давайте, негатив заключается в том, что наша страна, на наши налоги, наши граждане идут, убивают на территорию соседней страны Украины, украинских граждан, разрушают украинские города, сами гибнут. И вот это десятки тысяч смертей, убийств, да, и миллионы там иммигрантов, миллионы людей, кого это затронуло, меньше, чем за год. Вот такой негатив, да, о чем мы говорим. Конечно, это чувствует и пропаганда, да, может быть, не знаю, вы заметили, там, Первый канал, Второй канал, кажется, в сентябре они немножко сбавили темп, интенсивность вот этих бешеных, озверевших Соловьевых-Киселевых, которых, ну, страшно неподготовленному человеку просто смотреть на перекошенные злобые лица, да, там стали добавлять какой-то развлекательный контент. Для независимых изданий, особенно для таких, которые до военное время были респектабельными, они там писали о бизнесе, им это может быть особенно тяжело, потому что и как найти вот этот язык, чтобы ты не был боевым листком, чтобы ты человеку, который тебя слушает и читает, и, как Миша сказал, которому важно, что ты говоришь, в то же время он не терял рассудок, да, от того, что как бы все плохо, никакого просвета нету, надежды нету, как как в этом разговаривать, как в этом контексте, да, говорить про какие-то как бы нормальные вещи, про что-то, не имеющее отношения к войне. Ну, это хорошая, сложная задача. С другой стороны, что делает пропаганда, это тоже важно, да, про это думать. Они увеличивают, я не знаю, тоже трафик или показ этого как бы желтого типа лайфстайл-контента, и который людям дает сигнал, что ну вот можно развлекаться, тут у нас концерты есть, и это самое, это все, конечно, мы поддерживаем войну, но вот развлекаться тоже можно. Как в этой ситуации найти там язык, этот баланс и пропорции? Ну, у меня нет однозначного ответа, но задача такая явно.
Ну да. Да, действительно, здесь большая проблема. Вот этот белый шум нормализации, то, что life as usual, business as usual, жизнь продолжается. Да, давайте, собственно, праздновать Новый год, украшать Москву и ходить на театральные премьеры. Это тоже своего рода очень сильная пропагандистская подложка того, что происходит. Того, что привело, собственно, к войне с Украиной, и, так сказать, вот это вот создание огромного вот такого вот пласта на развлекательной нормальности потребительского общества, на фоне которого произошли все те страшные вещи. Спасибо. А у нас был на связи, и мы благодарим Михаила Фишмана, журналиста, и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о судьбе независимых свободных российских СМИ, в том числе тех, которые уехали из России, объявленные нежелательными иноагентами, которых репрессивная власть выдавила из страны. Могут ли они вместе совокупно воспроизводить свободную российскую прессу, не оставаясь при этом иммигрантскими СМИ, да, а продолжая быть российскими? Говорит об этом Олег Григоренко, главный редактор портала «7 на 7».
Я могу сказать так. Наш сайт был заблокирован одним из первых. Это случилось 6 марта, то есть на второй день действия законов о военной цензуре. И в тот момент, конечно, падение трафика именно на сайт, оно было очень болезненным, потому что в дни после начала войны и до блокировки мы видели вот этот огромный интерес к новостной повестке. Мне писали о происходящем в Украине, о боевых действиях. Мы писали о том, что происходит в приграничных регионах, в Курской области, в Белгородской области. И на пике там было порядка 50-60 тысяч в день. Для нас это очень большое, для нас это очень значимая цифра. И потом эти цифры упали больше, чем в 10 раз. Естественно, в этой ситуации нам 7 на 7 пришлось перестроить вообще всю свою контентную политику, политику дистрибуции нашего контента. Но мы стали делать больше контента в Телеграме. Мы фактически перезапустили наш Телеграм-канал и тот онлайн, который мы вели в первые дни войны. Сейчас он продолжается. И, в общем, почти год он уже идет, но уже в виде новостной ленты в Телеграме. Мы стали делать больше контента в Ютубе. Опять же, несмотря на те сложности, которые существуют у людей, которые работают внутри России. И в этом отношении, конечно, мы видим огромный рост внимания, огромный рост интереса к независимым источникам информации, даже если они не связаны напрямую с войной. Мы писали, например, о мусорных протестах в Коме, о которых как бы местные медиа пишут довольно специфически. И опять же мы видели интерес к этой теме, хотя, опять же, это не военная тема, это тема, которая в Коме была актуальна последние 3-4 года. Просто сейчас она в другом формате там проявилась, в другом виде эта проблема вылезла. Поэтому я не могу сказать, что что касается охватов, по сравнению с прошлым годом, наши охваты выросли больше, чем в 5 раз. И я вижу огромный запрос на независимую информацию, на информацию, которая не проходит цензурный фильтр со стороны государства, со стороны каких-то окологосударственных институций. И мы запускали там такой опрос наших читателей, мы просили рассказать, как они видят наши медиа, и получали ответы типа: вы проклятые либерасты, но вы единственные, кто про нас вообще пишет. Вы единственные, кто пишет про нас регион, вы единственные, кто пишет про нас правду. И здесь, конечно, и дальше шли, опять же, всякие обзывательства. Здесь, конечно, то, что российские независимые медиа продолжают работать, это не потому, что мы такие герои, а потому что есть чудовищный, огромный запрос на эту информацию внутри страны.
Олег Григоренко, главный редактор портала 7на7, в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Львом Гершинзоном. Лев, будущее пытаться понять, что будет в 2023 году с российскими СМИ, и вообще, в принципе, системно, как выживет цех, как выживет профессия. Ну, во-первых, то, о чем уже говорили в первой части. Что будет, если начнут блокировать YouTube и Telegram?
Я про это много думал и говорил. Значит, будущее, оно нереально, можно легко строить всякие догадки, но я повторюсь, по-прежнему считаю, что блокировка YouTube – это очень серьезный шаг. Я вот так провокационно скажу, что он более серьезный, чем та частичная, например, мобилизация, которую Путин объявил осенью, там, в 20-х числах сентября. Потому что она затрагивает не взрослых мужчин, а миллионы, во-первых, большее количество семей, миллионы семей с детьми, где YouTube играет роль такого бесплатного бибиситера. Значит, миллионы детей в России проводят очень много времени каждый день просмотров мультиков в YouTube. И вот никакой альтернативы, никакого Рутюба, ничего похожего не существует. И нужно понимать, что если ради борьбы и затыкания голосов вот этим независимым журналистам, да, некоторые из которых сегодня были в эфире, пойти на этот шаг, это автоматически означает то, что вот миллион, а может быть десятки миллионов семей низкообеспеченных, да, то, что в России вообще достаточно низкий уровень, а уж только по официальным данным за чертой бедности живет около четверти населения, или сколько, 15%, но все равно колоссальные какие-то цифры. Вот они лишатся еще такой поддержки, да. Вот, поэтому я думаю, что до объявления там настоящего военного положения, официальной войны Украине, полной мобилизации, такого шага не произойдет.
Извините, уточните, да. А селективная блокировка возможна? Блокировка оппозиционных каналов при сохранении основного массива?
Вот тут я технически не готов, но мне кажется, без участия Гугла и Ютуба это невозможно сейчас, по крайней мере. Вот. Поэтому тут как бы...
Ну да, это не отдельные доступы, это ты выходишь на платформу, а затем уже внутри платформы ты ищешь нужный тебе контент.
Ну да. Ну, это как с Телеграмом, то есть отдельные каналы, может быть, могут блокироваться сейчас при участии Телеграма, а вот если этого не происходит, то нет. С Телеграмом даже не могу ничего сказать. Ну, мы видели, что российское государство довольно долго, около года, пыталось его блокировать. В процессе этой войны вот такие были побочные жертвы, настолько пострадал бизнес от разных других там сервисов. Понятно, что, как мы сейчас видим, на этой настоящей войне российское государство этого вообще не волнует. Но у них не получилось. Поэтому, опять-таки, я не думаю, что они настолько стали технически более продвинутые, чтобы сейчас справиться с этой задачей, без участия каких-то людей и вот самой компании. Поэтому я бы блокировку этих двух площадок там, в ближайшее время без вот этого военного положения оценил бы как крайне низкую вероятность.
Уточняющий здесь вопрос, еще один. А Facebook, насколько эффективно, так сказать, запрет на Facebook в России? Потому что, например, аудитория, я вижу, фейсбучная, там лично моя не падает.
Ну, это лично ваша, Сергей, не падает. Лично моя, она там на порядке меньше, тоже не падает. Но это очень-очень специальный информационный пузырь. Это очень отдельная
это пузырь,
группа.
В общем, это...
Это, конечно, пузырь. И если там даже по тем доступным данным о там, соцсетях, вот, которые были, там, Facebook сильно проигрывает своему там, двоюродному брату по компании Meta Инстаграму. Вот. И опять-таки, Инстаграм, он в значительной степени... Почему? Если Facebook это больше про... Ну, так получилось в России, по крайней мере, про там, политику, около политику и вот что-то такое, то Инстаграм — это картинки про такой лайфстайл, личную жизнь, поэтому блокировка Инстаграма, она, конечно, тоже была гораздо более заметная. Вот. И, насколько я знаю, вот тут я боюсь соврать, но, например, декриминализирована публикация ссылки на Инстаграм сейчас, а так было. Mm-hmm. Да, я уж не помню, Мета, она там тоже нежелательная организация, экстремистская, полуэкстремистская. Но, в общем, российское государство во время войны, да, оно в какой-то момент чуть-чуть пошло на попятную, или, как любит говорить Маргарита Симоньян, дало заднюю в вопросе про борьбу с Инстаграмом. Да? Почему? Ну, потому что, я думаю, что потому что ресурс, ну, то есть они видят, что этот ресурс настоящей поддержки, он очень тонкий, очень маленький, И вот лишнего пережимать совершенно не нужно.
Ну куча, да, лишать людей контента, да? Развлекательного.
Контента, и бизнес малый очень сильно зависит от этих сетей. YouTube – это мощнее, чем Instagram, ну вот по ощущениям в России, вот и по охвату, и вот по проникновению, скажем, в детскую часть населения, а это очень важно.
А аудитория Фейсбука какая примерно в России?
Не скажу. Ну просто меньше.
Гораздо меньше.
Сильно меньше, думаю, меньше, да.
Пара, несколько миллионов, я думаю, человек реально активных пользователей Фейсбука.
Я думаю, что около того, да, месячные данные, может, чуть больше, но это там в разы меньше, чем Телеграм, Инстаграм.
Чем Инстаграм, и уж тем более Ютуб. Да. Но здесь еще, да, надо упомянуть интересное, что в последнее время пошли большие блокировки изнутри самого Фейсбука. Вот, буквально в 23-м году множество людей с критической позиции, включая меня, да, были зачищены. Вот у меня, например, месячный бан. Если какие-то мои подписчики это смотрят, то не волнуйтесь, я жив, но в бане. Вот, но это действительно приобрело эпидемический характер в этом году, и мне кажется, что это уже какое-то изменение политики Мета по отношению к тому, что они считают токсичным контентом. Как вы считаете?
Я бы шире сразу на это смотрел, и вот вещь, которую я пропустил, но только месяц назад обнаружил, что, например, активную роль, очень большую, может быть, на втором месте после Яндекса или там Яндекс плюс ВК, в распространении пропагандистского, желтушно-пропагандистского контента играет компания Google в России, которая 30 миллионов, не знаю, переходов в день раздает на подцензурные ресурсы, некоторые откровенно провоенные. Вот. И когда я чуть-чуть копнул эту историю, ну, я, конечно, ужаснулся, потому что там с Яндексом все понятно, но Google, который обложили огромными штрафами, который проходит процедуру банкротства, который за прошлый год вывез кого мог своих сотрудников, и, в общем, он уходит из России, в то же время он активно помогает распространению этой пропаганды. Не специально, я думаю, что, но сейчас важно, чтобы они заметили это и ужаснулись. В этом смысле, то, что вы говорите про Мету, да, а что произошло? Началась война, и крупные компании, они сделали некоторые символические жесты, да, там, не знаю, заблокировали в Ютьюбе, еще где-то там Russia Today, телеканал Царьград, или как называется, Звезда, ну, в общем, что-то, да. Какие-то такие РИА Новости, откровенные ресурсы. Дальше они сделали некоторые санкции ко всем российским гражданам, ну, я про это уже говорил, и многие независимые журналисты и издания от этого пострадали, потому что они лишились со стороны американских международных компаний возможности заработка на своей аудитории, какие у них были до этого. А после этого все, ну, как бы остановились, потому что какие-то ритуальные шаги сделаны, ну, и дальше там занимаемся своими делами. И вот этот вот, ваш термин очень нравится, не business as usual, а life as usual, ну, вот это вот всякая трафикогенерация, то есть этот Google Discovery, который на каждом андроидном устройстве при открытии новой страницы браузера рекомендует пользователю какие-то интересные, по его мнению, материалы, вот оказалось, что рекомендуется в основном или в значительной степени желтушно-провоенные ресурсы, включая, не знаю, какой-нибудь УРА.ру, КП.ру, военное обозрение, вот такие вещи. И получилось, что компания Google не только активно на добровольных началах помогает госпропаганде распространять эту пропаганду, но, что еще важно, она помогает этим ресурсам зарабатывать деньги, да, потому что они все живут на баннерной рекламе, на какой-то еще рекламе, 1000 показов, условно говоря, там, не знаю, 500 или 1000 рублей, и вот эти вот там 600 миллионов переходов от Гугла в месяц, ну, это огромные деньги, не знаю, миллионы долларов, 10 миллионов долларов в месяц, которые компания Google таким образом не специально вкладывает в пропагандистские ресурсы. Вот. В этом смысле баны в Фейсбуке, в Мете, ну, это некоторая часть. Что-то происходит, нужно реагировать, нужна модерация, посадили модераторов, они должны действовать быстро по каким-то очень формальным критериям. И опять-таки, у пропаганды, у нее гораздо больше ресурсов на то, чтобы взламывать, хакнуть эту систему, да, там, писать жалобы,
да.
Вот, Сергей, на ваши посты, чем у, условно говоря, этого независимого крыла. И опять-таки получается, что вся эта система, она работает против независимой журналистики, против вот этой антивоенного крыла. И Big Tech, да, большие технологические компании международные, получается, что в этом участвуют. Это очень серьезная проблема.
Да, это большой выход и большой вызов и именно с Big Tech'ом. Потому что, вот опять-таки, ну, завершая эту тему, я думаю, даже с точки зрения бизнес-менеджеров той же Меты. Понимаете, вся военная тематика, это она не плодит трафик сильный, она, собственно, работает с ядерной аудиторией, с закрытой аудиторией. Она плодит очень сильную эмоциональную вовлеченность и, так сказать, хейт, взаимные баны и так далее. Так зачем нам какие-то ресурсы, которые с их точки зрения бизнес-модели являются токсичными, которые не расширяют трафик, но которые плодят только, так сказать, внутренние перекрестные баны. Да? Давайте лучше постить котиков, давайте лучше постить рецепты пирога. И вот, собственно, Facebook мне предлагает, вот эти рилс постоянно идут, он постоянно подсовывается все более развлекательный контент. То есть, грубо говоря, война не вписывается в их бизнес-модель. Вообще, как вы считаете, можно ли сохранить свободу слова в изгнании? Вот сейчас, в 2023 году, в условиях сетевого общества, большого количества платформ. Или все-таки это такая будет постепенно исчезающая реальность, как произошло с эмигрантской прессой и после Первой, и после Второй мировой войны?
Да, я считаю, что это долгосрочно так не может сохраняться. То есть проблема связи с Россией у российских изданий в изгнании или там в эмиграции должна быть, и как минимум она должна быть по двум каналам, да. Это вот проблема репортинга, то есть должны быть люди на земле, которые будут ходить там, не знаю, снимать свежие могилы, разговаривать с людьми на улицах аккуратно, разговаривать, слушать, не знаю, что происходит в транспорте, разговаривать с чиновниками, со всеми возросшими рисками. Вот такое должно быть. И хорошо, что вот у вас был редактор там 7 на 7, и у нас в агрегаторе, конечно же, они есть, и там другие прекрасные региональные издания типа «Тайги» или там людей mm-hmm. Байкала, им тяжело, круто, что они живы. И вот это должно быть. Вторая история. Что значит сохранить свободу слова? Может быть, свобода слова в изгнании, вот изолированная от России. Ну, тогда это будут иммигрантские издания либо на иммигрантскую аудиторию, либо на какую-то международную аудиторию, которым будет интересно, что вот эти вчерашние российские журналисты там пишут про Россию. Значит, вторая проблема и техническая, и, как мы уже говорили, не только техническая, как сохранить, а желательно увеличить, да, и демаргинализовать, сделать так, чтобы она была не маргинальная аудитория этих изданий внутри России. Вот. И тут, мне кажется, это суперсложная задача. Вот. Я сейчас в основном про это и думаю. И одно из решений, на мой взгляд, я тут могу ошибаться, в том, что у этого цеха независимых изданий он должен проявить себя действительно как цех и проявить гораздо больше солидарности, да, вот гораздо больше, чем, не знаю, коллективная да. подпись под письмом в поддержку «Дождя», которого ущемляли в Риге, да. гораздо больше операционно вот, на уровне постоянной деятельности, потому что силы да. абсолютно не равны. Ни финансовые, ни аудиторные,
согласен.
Никакие. Единственный
согласен.
Мой ответ – способ да. выжить как отрасли, это гораздо больше солидарность,
это солидарность. Да, это прекрасное завещание, завершение нашей программы. И напомню, что на связи с нами был Лев Гершинзон, основатель основного агрегатора True Story. Спасибо большое за участие в этом эфире. Ну, а от себя скажу, что мы здесь, журналисты Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», тоже пытаемся поддерживать этот огонь и сохранять свободу слова, независимую информацию и прежде всего, конечно, сохранять связь и с источниками информации, и с нашими читателями, и слушателями в России. И мы вас искренне хотим поблагодарить за то, что вы остаетесь с нами. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь, как я уже сказал, с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.